Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
И мы продолжим наш разговор о Главном управлении Генерального штаба, как оно сейчас называется, но уже, я думаю, никуда не деться, они навсегда останутся ГРУ для западных СМИ и для прочих псевдоученых там и разных знатоков. В прошлый раз ты достаточно подробно остановился на 30-е годы и привел несколько примеров. Вот эта активная разведка на польской границе, Рихард Зорге. Но ведь любая спецслужба не обходится без провалов. И, кстати говоря, когда ты говорил о чистке в конце 30-х годов, ты сказал, что надоело разбираться. Наверное, надоело разбираться, это же не на одном примере все основывалось. Вот какой ты бы мог привести, ну, вот наиболее вопиющий, красноречивый пример?
Ну, существует несколько докладов Ягоды Сталину. Ну, им поручали разбираться каждый раз после таких вот провалов. И существует несколько докладов. Ну, вот они частично опубликованы. Вот у меня, например, в книгах они везде есть. И там разбираются вот эти все провалы. Ну, самый, наверное, крупный пример – это вот 32-33 год во Франции, когда огромная раздутая сеть рухнула в одночасье. И вот в этом докладе сказано, что вот, например, некий такой гражданин Зильберман, кишиневский выходец, румынский гражданин, который работал из Вены, из Австрии по... Ну, он был студент-медик, завербован там, и работал из Вены по Румынии. А Румыния – это была очень... Самая, пожалуй, сложная страна в плане работы – это была Румыния. То есть не Англия, например, не что-то еще, а именно вот Румыния.
А чем это объяснялось?
А там компартия была немногочисленная, загнана в подполье, в основном в тюрьмах сидела. По национальности среди коммунистов румын было мало. Значит, ну, сильная была коррупция в армии, но кто-то должен был с этими коррупционерами встречаться. А соплеменников Зильбермана там подозревали, и их очень... Трудно было. Ну, практически, тем не менее, все 20-30-е годы на них строилась в Румынии вся разведка. И работать было, ну, били, пытали, мучили, убивали. Ну, то есть такая была очень жесткая страна. И гораздо жестче даже, чем, я бы сказал, в Польше. И успехи были в Румынии меньше, чем в Польше. Хотя уровень коррупции был выше среди офицеров. И вот этот Зильберман, значит, нанял какого-то там человека. Этот человек, судя по всему, оказался провокатором, сдал всю сеть там во главе с одной женщиной там. И был процесс, ну и так далее. Но его убрали от греха подальше в Германию. Там, значит, у него проводится обыск, и дома у него... А он нелегал уже был. Создается нелегальная резидентура огромная во главе с Басовым. Он, я упоминал, да, Басов, он же Аболтин, да, ближайший друг и соратник Берзина, начальника разведупра. И вот этого Зильбермана дома находят, значит, там пластинку «Марш Буденного», какие-то коммунистические книги, записки на русском языке, документы его жены, которая работает легально в гамбургском торгпредстве. Значит, объяснить, почему к нему пришли воски, что такое, значит, ну, короче, его от греха подальше переводят в Париж. Как только его... И опять он был помощником, заместителем, ну, как бы, типа, заместитель, ну, помощник-заместитель резидента Басова этого. Переводят его в Париж. Там этот Зильберман, значит, как только его переводят, там начинается один провал за другим. И вот я говорил, вот эта сеть Фантомаса, Рабкоры, да, собственно говоря, Денис, там это, она называлась по-русски, рушится. Потом, значит, третья, десятая, резидент Килочицкий, это старый польский революционер, террорист, боевик, соратник Пилсудского, который вот был резидентом в это время. А, до этого там Елена Феррари чуть не погорела, была вынуждена сбежать, резидент. Потом приезжает этот Килочицкий, значит, резидентом. Ну, он заметил вовремя слежку, ушел. А этот Зильберман как бы при всех остается и, значит, чувствует себя вольготно. Потом, значит, присылают Берковича, тоже его, кстати, как и он, кишиневского выходца. Значит, Вениамин Беркович. Этот Беркович сразу же, как приезжает, начинает тоже дергаться, говорит, что что-то не так. Его, короче, сажают, и сажают еще человек 30. Лидия Сталь, знаменитая, да, наша графиня, там Чекалова ее настоящая фамилия и так далее. Крупные агенты наши. Ну, не вся сеть погорела, там что-то удалось. Да, еще, слава богу, там в это время приехал из Швейцарии главный резидент по Европе Оскар Стига. Но он каким-то нюхом учуял и в последний момент буквально там сбежал обратно в Швейцарию. И все погорели, кроме этого Зильбермана, который опять, значит, убежал. Но уже его отозвали в Москву, и там дальнейшая его судьба, судя по докладу Ягоды, печальна. Ну, я предполагаю, потому что нигде его в расстрельных списках, нигде нет. Ну, и вот возникает вопрос. Вот такие люди, которые постоянно что-то проваливают и везде...
И продолжают работать,
да, ну, как бы, что, других нету, что ли? И, ну, тех же кишиневских вот товарищей, в той же парижской резидентуре была целая группа. Там была отдельная группа выходцев из Бессарабии, отдельная группа выходцев из Сербии, куда, кстати, входили с 30-го года братья Вукеличи. Вот один из них соратник правая рука Рихарда Зорги в Японии, второй был радист. И, значит, ну, основу составляли выходцы из Польши, вот основу парижской резидентуры. Там были, конечно, французы настоящие, что называется, но, в общем, была такая установка, что в той стране, где находимся, опираться на иностранцев. Ну, чтобы там не было, меньше дадут срок, там и так далее, не портят отношения, говорить, что это мы не против вас, а против этой страны, откуда они и так далее. Ну и вот, значит, ну вот, кстати, у нас... Выходили воспоминания Улановских таких, жены и дочки Александра Улановского, очень крупного, значит, разведчика. Вот по поводу провалов, да? Я уже рассказывал как-то по поводу того, что именно Улановский...
Ну, ты так схематично сказал,
да.
Но впечатление...
Ну, вот этот Улановский старый революционер-анархист. Там боевик, там матрос, там все такое, в эмиграции, там вместе со Сталиным и Свердловым он был... В ссылке, есть фотография, где они все вместе. Но он не особо дружил со Сталином. Я думаю, там Сталину с ним не особо было интересно общаться, как-то не видно. И он, кстати, так про Сталина не пишет. Да. И вот эта книга получила их воспоминания. Вот она такая обычная книга, написанная вот в таком хрущевском духе, что все кругом дураки, что антисемиты, подонки практически, а мы такие умные, нас не ценили, все время обижали. Вот этот Улановский, да, вот он гражданскую войну, не совсем понятно его, так сказать, роль. Он, значит, был одним из руководителей морского совета Каспийского моря. Это тот самый совет, который предал 26 баскинских комиссаров. Его роль в этих событиях не ясна, он ее не касается. Потом он оказывается в крымском подполье, и он там известен как Алексей Буланов. Да? Якобы что-то взрывает, что-то, да? Третье-десятое. Сейчас, кстати говоря, интересная появилась новость по поводу этого крымского подполья. Там, значит, был такой человек, Яков Васильевич... Как-то его не Молодцов, ну, как-то такая фамилия, забыл сейчас. Но его кличка Аким Ахтырский, вот он как Аким Ахтырский известен. Это очень крупный украинский большевик, один из создателей Компартии Украины. Сам украинец, он член партии большевиков с 4-го года, активный участник революции первой, он участник первого съезда Компартии, вел заседания и был первым наркомом железнодорожного транспорта Украины, когда создано было Харьковское правительство Советской Украины. Потом он, значит, был одним из руководителей, да, и когда вот Красная Армия оставляла Крым, он был членом Реввоенсовета Крымской Армии Советской, его оставили руководить подпольем. И дальше история такова, что вдруг выясняется, что он предатель, провокатор, он всех там выдает, все крымское подполье, сбегает с белогвардейцами за границу, а в 26-м году его ловят в Москве как шпиона иностранного государства, и дальнейшая его судьба во мраке. Ну, очевидно, его расстреляли.
Ну да, в том самом мраке.
Да, да. Теперь тут один, значит, одесский историк, очень толковый парень, нашел его дело. В отличие от нас, в Киеве там сейчас вот как-то так получше с этим делом.
С архивами.
Нашел его дело, выясняется совершенно дикая история. Он, оказывается, никакой не провокатор. Просто, когда он остался в крымском подполье, его нашел один из руководителей контрразведки белой. Оказывается, бывший его дружок по революции 5-го года, тоже бывший какой-то революционер, и предложил ему там, значит, какие-то переговоры с подпольем, 3-е, 10-е. Значит, там действительно были аресты, но не он их выдавал. А он, когда увидел, что это какая-то игра со стороны контрразведки, просто сбежал в Батуми, по-моему, где и остался жить с семьей. То есть он не дожидался окончания вот этой всей эпопеи врангелевской, а уехал. И, кстати, вот этот его дружок из контрразведки сбежал вместе с ним. Значит, в 24-м году вдруг он узнает, а как он узнает? Очевидно, что в Крыму в это время выходил журнал такой местный, как-то революционный что-то там, он назывался «Крым», что ли, хороший журнал, и там очень много было по горячим следам воспоминаний всяких, 3-е, 10-е, значит, о том, как они там героически. Книги начали сразу же выходить. Кстати, одну из книг выпустил Фоля Курган такой, о котором, значит, речь дальше пойдет. Он тоже был одним руководителем этого крымского подполья. И вот этот, значит, Аким Ахтырский, он, значит, узнав об этом, что его обвиняют, что он выдал, едет в Москву на Лубянку и говорит, что такое, говорит, вы что, с дуба рухнули, значит, его тут же сажают.
Это он должен был говорить Дзержинскому еще.
Да, да.
Выходит.
Я думаю, скорее всего, он общался с Минжинским, наверное.
С Минжинским. Угу.
Да, и, значит, и вот его судьба опять во мраке.
Понятно.
То есть на него списали все эти провалы. То есть непонятно, кто это все выдал. Там съезд был, выдан был там. Ну, там чудовищное в Крыму. И, кстати говоря, наибольшее количество вот памятников казненным революционерам именно в Крыму. Да. Ну, и вот история со Слащевым, которого потом застрелили. И так далее. То есть вот тут интересно другое, что, во-первых, на него все списали, биографию его замылили, то есть непонятно, кто он. Писали в советское время, что вообще непонятно, кто такой, ходил в студенческой куртке. Значит, намекали на то, что это какой-то интеллигент. Он, оказывается, совсем не интеллигент, а кадровый рабочий большевик и так далее. То есть вот таких историй, очевидно, было много, я так подозреваю. И в какой-то момент большевики решили, лучше не касаться этого всего. Значит, все это дело...
Фигура есть, да, да, на нее.
Да, списать на кого-то, да. То же самое было и с царскими агентами. Да, поначалу принялись расстреливать там Малиновского и так далее, а потом, очевидно, в какой-то момент решили этого не делать. Вот был такой, к сожалению, я с ним разминулся по жизни, Василий Иванович Бережков, питерский чекист, очень крупная фигура, значит, и автор нескольких интересных книг, которые издавал. Но потом нас жизнь развела, я в Москву переехал. И вот, к сожалению, пропала его рукопись, которую он перед смертью закончил. Вот как раз на эту тему, о том, что многие провокаторы царской охранки стали руководителями потом в советское время. И только в 1937-1938 году у Сталина до них дошли руки, и он, так сказать, со всеми посчитался. И... Вообще вот это, да, но вернемся к Улановскому.
Да-да-да.
Вот
да.
Улановский...
Кстати говоря, вот это твое отступление, оно очень интересное.
Да.
Ой, это, наверное, Саш, это история практически любой гражданской войны.
Да, ну вообще это история... Наша гражданская война сопровождалась вот очень мощной, невиданной борьбой вот этих разведок, всяких тайных... Такого ни в одной гражданской не было. Этого нету ни в гражданской войне, там, ну, любую назови, в Испании. Ну, такого да. Там не было. Там было, конечно, что-то там, но не в таких масштабах колоссальных. Такого не было, например, в Америке, в гражданской войне. Вообще и близко ничего такого не было. То есть у нас вот эта тайная... часть гражданской войны колоссальна, и она совершенно не изучена.
Не исследована.
Не исследована, да. Mm-hmm. Есть какие-то книги, вот Иванова такого питерского, сейчас он в Питере, по-моему, да, Кирмеля, московского историка, но это только надводная часть айсберга. Они в основном изучают вот эти официальные какие-то структуры, то есть разведывательные, контрразведывательные, а вот это все подполье, и, то есть это адовая работа, это надо садиться, это можно сделать, но в нашем государстве уже это не способны сделать в силу отсутствия интереса со стороны государства к этому. Ну, не именно к этой теме, а вообще к истории как таковой. Вот вернемся к Улановскому. Вот этот Александр Улановский, кстати, толком непонятна его фамилия, там... Пишут Хацкелевич, но это, судя по всему, отчество его, он как-то, ну, может быть, он и Улановский. И он, значит, попадает в Германию. Там он начинает работать на разведку, но крайне неудачно. Да, и там, в Германии, он...
Ты постоянно, когда ты говоришь, разведка, это военная разведка.
Да, он с военной разведкой имеет дело. Там он в Германии пытается отойти от своего этого анархизма. Он туда выезжает, кстати, с группой такой совместной, куда входили и военные разведчики, и чекисты. Во главе этой группы стоял знаменитый запорожец. Вот этот самый чекист, которого обвинили в организации убийства Кирова. И сейчас выяснилось, что никакие чекисты, никакой Сталин, никакому Кирову. Что Сталин единственный человек, которого он, наверное, любил, помимо жены, ну, может быть, обеих жен, это был как раз Киров Сергей Миронович, но любил он его в хорошем смысле этого слова, это был единственный его друг. Орджоникидзе он не испытывал никаких таких особых чувств, более того, в конце жизни Орджоникидзе стал его усиленно раздражать. Он не любил Молотова, Кагановича, тем паче, а вот единственное, кого он любил и которого он считал своим преемником, потому что уже в 30-е годы Сталин, в общем-то, был очень больной человек, он считал это Кирова. Угу. Поэтому убийство Кирова для Сталина было колоссальным ударом.
Да, да.
И тем более, что вот самоубийство Аллилуева, убийство Кирова, да, то есть вот самоубийство Орджоникидзе вряд ли было большим ударом, я думаю, что с облегчением это воспринял, а вот Кирова для него было колоссальным ударом. И вот, значит, этот запорожец во главе группы, куда входил такой Михаил Горб, потом...
Это известный.
Да, очень известный, Одесский.
Чекист.
А, кстати, что интересно, в основном это были не большевики. Значит, Николай Алексеев, который, собственно, был главным, так сказать, в этой группе, это был один из крупнейших левых эсеров. Сам запорожец и Горб были борьбистами украинскими. Ну, то есть это такой вариант левых эсеров, и украинский, да, националистический таким душком. Этот Улановский и там еще несколько человек были анархисты. Вот они по всей Европе такая поехала. Первая бременские музыканты такие. Первая группа поехала, рассыпалась. И довольно успешно действовали. Но этот вот Улановский там... сразу же прославился, что пришел к этому Горбу, стал его шантажировать, деньги требовать какие-то, да. Но он как-то вот сразу же у него не пошло. В компартию Германии он хотел вступить, его не приняли. Он хотел как-то отмазаться от анархизма, потому что понимал, что уже с этим анархизмом далеко не уедешь, но его вот не приняли. И он как бы начал там работать по линии профсоюзного интернационала. Был вот коммунистический интернационал.
И профинтерн.
То есть... Большевики, они что, они как бы создавали свой параллельный мир. Вот у вас своя свадьба, Лига наций, там свой социал-демократический интернационал, свой красный, а у нас все свое. У них был свой коммунистический интернационал, свой профсоюзный, свой молодежный.
Ким, да?
Да, да, свой спортивный интернационал, кстати, подвойский одно время возглавлял Кедров. То есть они создавали свой мир. То есть да, страна была одна, ну, там, Монголию можно не считать в то время, да, там особо небольшой союзник, но во всем мире они разделили. То есть вы создаете свой глобалистский проект. Ведь это же, вот этот глобалистский проект, он начал создаваться, вот я считаю, это вот Лига наций, вот это. И, кстати, Парвус вот этот пресловутый, он как раз был активнейшим врагом большевиков и именно первым главным мотором вот этого глобалистского проекта. Об этом у нас не вспоминают. Как бы считается, что он умер вместе с Первой мировой войной. Нет, он еще 6 лет жил, замешан в массе скандалов, и он вот был именно одним из текст предтечь этого Евросоюза и вот этого, то, что мы сейчас видим, глобализма. Да, и Как мы видим, этот Улановский, и в мемуарах он врет, говорит, что он был анархист, ему не нравилась вот эта вся система, и все. Mm-hmm. Но если не нравилось, а что ж ты пытался все время в компартию пролезть? Но его не брали, и вот его послали
на... Силю разрушить врага изнутри.
Ну вот Артузов, несмотря на предупреждение Горба, посылает его резидентом в Гамбург. И там колоссальнейший провал, там... Какая-то странная история до сих пор, непонятная. Там, короче, какой-то местный кадр, писатель-коммунист, якобы влез к ним в доверие, там, стал их агентом, а потом все это раскрыл немецкой военно-морской контрразведке. Не Абверу, вот, а именно военно-морской. А надо сказать, что в отличие от Абвера, морские спецслужбы Германии были более антисоветские настроены, они так как-то так... То есть Абвер в это время так обменивались информацией, было сотрудничество, да, а морская нет, они изначально флот был, и, наверное, вот Канариса и взяли именно, что считали, что он, ну, как бы антисоветски настроен. И был огромный провал, на Политбюро это разбиралось, значит...
То есть провал, который на уровне Политбюро разбирали?
Да, 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 вот есть сейчас, вот сейчас очень легко вычислить уровень провала, потому что опубликован же дневник посещений Сталина,
ага.
Да, и там видно, что это разбиралось и там, и на Политбюро, и вот, короче, непонятно почему, он отделался как бы легким испугом. Да, то есть вот для меня непонятно. И поехал резидентом в Китай.
Это ты как-то рассказывал,
а Зорге должен был отличился. Его, да, Зорге должен был его помощником. И вот в Китае он, гуляя по Шанхаю, встречает этого Кургана, о котором я говорил, вот один из руководителей подполья,
да-да,
который выпустил книгу. Этот Курган женился на прокурорше, играл где-то в карты, проигрался, сбежал вместе с ней в Китай. То есть один из первых таких крупных перебежчиков. А жена его была чуть ли не прокурор Дальнего Востока, что-то такое какое-то. Там он продолжал, значит, морально разлагаться всевозможно. Хотя книжку я его читал довольно интересно. Вот довольно интересно, да, вот человек пишет книгу, там, значит, что он такой боец, так все это там это, расписывает это подполье, романтика, все. А сам вот такая сволочь, да, играет в азартные игры, в рулетку, проигрывается.
Я думаю, взносы платит крайне
нерегулярно. Сбегает за границу. И он стал этого Лановского шантажировать, что он его сдаст.
Ага.
Тот его, не нашел ничего умнее, взял в агенты и стал ему платить бешеные бабки. Этот тут же эти бабки проиграл и опять. Ну, короче, значит, Улановский ничего умнее не нашел, как сбежать. Хотя убить этого Кургана было пара пустяков.
Так ты же рассказывал, было сотрудничество с китайцами, которые этими вещами занимались.
Занимались как раз в это время сплошь и рядом. Только свистнуть надо было, они бы этому Кургану отрезали голову и все остальные части тела. Что они, кстати, и делали. Да. И... ну вот, тем не менее, он, значит, на пароход и в Москву. И вот есть письмо объяснительное Берзина, он пишет, ну кто мог подумать, мы думали, он анархист, боевик, что он там...
А он, да, он запросто, да он на завтрак так их ест.
Тут даже говорит о непонимании ситуации с самим Берзином, потому что не надо было самому быть анархистом и боевиком. Достаточно было свистнуть этим китайским коммунистам, у них был так называемый особый отдел, и они только этими делами там и занимались. И...
Так ты об этом вскользь в одной из передач наших упоминал, а дальше он, по-моему, появляется где-то в Скандинавии.
Сначала он работал в США без особых таких успехов.
Ага.
И его упоминает Чамберс, вот этот предатель, которого они там привлекли, будущий главный герой антикоммунистический, которого там медаль есть, по-моему,
да, какая-то. Да, Чамберс, да, да,
да, да, да. И вот... Короче, провал за провалом у человека, да? То есть
и эпохальный провал вот в нарушении всех служебных инструкций.
Собрал всех резидентов, в том числе из Германии нелегальных, ага, и все они на квартире провалились. Вся компания. Это невиданный был провал, конечно, по глупости.
Вот. Да. Ну, Саша, это глупость, а глядишь и преступление.
И его не расстреляли после всего этого.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Саш, и вот на этом все-таки 30-е годы давай закончим.
Да.
Какое твое резюме?
Ну, получилось так, что мы привели пример с этим Улановским, и пример сплошного идиотизма, это не так. Это было исключение такое. Я просто речь зашла, что вот именно он остался жив, его угу. родственники выпустили о нем книгу, всех там оплевали, а он во всем белом такой борец со сталинизмом, угу. жертва сталинизма и так далее. Ну, история сложнее просто, да, то есть... о том же Стиге, о том же Басове никаких книг нет, никто о них толком ничего не знает, хотя это были выдающиеся разведчики, и не только они одни, там огромное количество. На самом деле, вообще эта профессия, она несправедливая. Вот Улановский проваливался везде, все знают про него, а какие-то люди вообще ни разу не провалились, о них никто не знает.
И не будет.
И не будет знать, да.
Но я думаю, ты этот пример привел потому, что это не гладкий путь блистательных побед.
Да, да, и не гладкий путь блистательных побед, и действительно, ну, тут дело в том, что разведка, она часть государственного механизма. И вот все, что происходит в государстве, отражается на разведке. Это вот и при Сердюкове было у нас, и сейчас это происходит. То есть разведка, и вот во время войны, вот в начальный период войны разведка работала, мягко выражаясь, грубо говоря, средненько, слабенько, а вот уже после Курской битвы она работала отлично. То есть разведка, она как бы вот как губка впитывает в себя в окружающий мир.
И разведка, да. Понимаешь, вот это вот тоже, мне кажется, многие не понимают, это инструмент.
Да, инструмент.
Они сами по себе, они не работают.
Да, и поэтому вот каких-то чудес не бывает. Вот сильное, угу. могучее государство, сильная, могучая разведка. Вот при Петре Ивашутине, который, значит, с 63-го года по 87-й год возглавлял ГРУ.
25 лет,
да? Практически. Да, практически. Это стал монстр натуральный, да. Причем, ну, не благодаря ему там, ну, вот он сам пришел из КГБ, бывший особист, там, ну, собственно говоря, летчик, но там целая плеяда появляется могучих людей, да, там его заместители, там Валентин Мещеряков, Анатолий Павлов, которого я хорошо знал, Лев Толоконников, там моряк Леонид Бекренев. Много тут можно называть, там, вот создатели радио и радиоэлектронной разведки Шмырев, Строилов, там, создатели космической разведки Костин, Харичев, все эти генералы, это были просто асы своего дела, да, то есть, ну, другой какой-нибудь человек бы сказал, зачем мне такие асы, подсидят, и убрал бы их, а вот Ивашутин, наоборот, выдвигал не по принципу худшего, чтобы не подсидел, а по принципу лучшего, да, и эти генералы, они все были на голову выше его, ну, там,
как эксперты, как в своем
деле, да, но он создал мощную систему. А войсковая разведка мощнейшая, там 70 тысяч человек, 14 бригад спецназа, бригада морского спецназа, там, значит, космическая разведка, радиоэлектронная разведка, 65 тысяч человек. То есть это монстр был. То есть у нас все думают, разведка это вот какой-то Штирлиц там где-то залез в окно, сейф открыл там.
И все сфотографировал.
Да, анекдот, знаешь, такой там написано, Мюллеру залез, он в окно, сейф открыл, а там написано на... папке «Русским шпионам не трогать». Штирлиц обиделся, после «Людяева клаша» написал «Советским разведчикам». Значит, и на самом деле это, да, вот, конечно, это самое главное, это самая козырная карта агентурная стратегическая разведка, но это не одно, это все эти пеленгационные машины, станции, в Монголии система была, значит, на Лудросе была система, все это, эти корабли, напичканные аппаратурой, которые в Атлантике, в Тихом океане, да, ну, я не могу сказать, что все это было похерено, но, конечно... То, что сейчас главное у нас, если вы наберете ГРУ, выскочит у вас Петров и Васечкин. Там,
ну, естественно.
Да, то это тоже не случайно, понимаете? Это не случайно выскочит.
Нет, и обязательно и... ЧВК «Вагнер» выскочит.
Да, и ЧВК «Вагнер», да. То есть, какие времена, такая разведка. Какая власть, такая разведка. Поэтому мы говорим о столетии великой разведки, созданной Берзиным, конечно. Созданной Вашутиным. Конечно. Да, но в то же время и сейчас есть герои, погибающие там в Сирии, действительно совершающие подвиги. И, конечно, существует... Это я бы как сравнил, вот как вот Помнишь этот про Терминатора, когда вот он попал в какой-то раствор, и там один скелет от него остался, но все равно дергается.
Да, все равно.
Но он все равно дергается, да, и, может быть, наступит регенерация, и он возродится в полном масштабе, неизвестно, да. Ну, по крайней мере, со времен Сердюкова явный прогресс виден. Да, но вот это была советская разведка во времена Ивашутина, Мещерякова, Толоконникова. Это, Павлова, это была великая, действительно, это была самая крутая разведслужба в мире. Потому что, опять же, это не просто, эта разведка была супердержавы.
Угу.
Вот разведка соответствует статусу.
Нет, 14 бригад специального назначения.
Да это 14 тоже. Бригад, это все
нет. Как да. составная часть.
Лёнь, главное это вот, конечно, вот это радио, радиоэлектронное, космическое, вот это себе не может позволить какая-нибудь Дания, какая-нибудь вшивая Франция, какая-нибудь там Бразилия, да, это, вот это был статус угу. супердержавы. И мы... Ну, я уже не говорю, что про разведки вида войск там, а их начальники были как бы по статусу замами Вашутина. Mm-hmm. Ну, вот самая мощная, конечно, военно-морская разведка. У них свой спецназ был, и они... Ну, там очень сложно долго рассказывать о разделении между ними. И, короче, вот это был действительно монстр такой, да? В хорошем, значит, mm-hmm. смысле этого слова, да? И я думаю, что западные эксперты, они... всегда говорили, что ГРУ – это самая засекреченная и самая мощная спецслужба мира. И они были абсолютно правы. И только сейчас мы вот по крохам узнаем, что там на самом деле было и как. Возникало, да. Но это, опять же, тоже не возникло в одночасье. Все эти люди там, Шмырёв, Костин и так далее, они все во время войны, а уже себя закремодовали, они росли, то есть они... во время войны уже проявили себя как талантливые молодые офицеры, и потом им была обеспечена карьера. То есть не какие-то случайные, непонятно какие-то там мясники, повара, виолончелисты, а люди, прошедшие в армии все ступеньки роста, которые действительно заслужили то, что они стали и создали. Да? То есть вот только такая, конечно, система. И это был статус великой державы. Вот ГРУ соответствовала статусу великой державы.
Да. Да. Теперь, Саш, война, но опять, а у нас же ведь еще атомный шпионаж.
Да, ну, о Красной Капелле надо сказать пару слов.
Красная Капелла.
Да. Как раз вот я сейчас шел и думал, собственно говоря, вот Красная Капелла, она когда была? Она вот как раз была создана 80 лет назад. Вот как раз в это время, 80 лет назад, Леопольд Трипер создавал вот во Франции, в Бельгии вот эти свои ячейки. Собственно говоря, он до этого уже ездил туда, во Францию, но он ездил поначалу, ему было задание разобраться вот с этим провалом, о котором я говорил.
Фантомасовским.
Фантомасовцы, этим зельбермановскими, угу. этими всеми вещами, и вычислить, кто же их всех там предал. Ну, я считаю, что они так и не вычислили до сих пор. Я тут в архиве наткнулся на много интересных вещей по поводу этого французского провала. Так они и не вычислили толком. И до сих пор это непонятно, кто их там предал. И, ну вот, поначалу он туда ездил. Он сам, кстати, знал всех этих фантомасов, но в сеть не входил. Может быть, он выполнял какие-то их отдельные поручения. Может быть, если бы они не завалились. Кстати, вот его воспоминания, они абсолютно точные. Я смотрел его личное дело, а он абсолютно точно изложил всю свою жизнь. Вот, ничего не врал. Единственное, что не точно, он всячески превознес свои заслуги.
Ну, это они все.
Не все.
Ну, подожди.
Нет, есть скромные люди.
А это ну, другое. Но
высоко,
те,
в горах,
громче
не
всех...
в нашем районе, но есть скромные люди на свете, да. Аксакалы, так называемые, да. Но разведчики, конечно, все. И он там действительно, вот если даже внимательно, не надо даже изучать вот его деятельность, если внимательно посмотрите, донесение, которое он цитирует, ну, это же не его донесение, спрашивается, а чего ты цитируешь донесение даже другого ведомства? Он там цитирует донесение НКГБ, то есть, ну, вот это группы той части Красной Капеллы, которая в Германии руководилась чекистами. Ну, я имею в виду Шульца, Бойзена, Харнака, Кукхофа, да, вот там три было под резидентуру. И, но тем не менее, да, и главное, что он не говорит четко, он там, ну, если так внимательно перечитывать, то ну, можно сказать, что он не врет, но четко он не говорит. Его посылали создавать резидентуру связи. Его не посылали, это не добывающая резидентура. Ему не ставилось каких-то гигантских задач. Ему ставилась задача добывать, обеспечить резидентуру связи. При этом он не смог обеспечить ее в Скандинавии. Значит, вот при этом разведчики, которых к нему планировалось послать, не смогли легализоваться, и он не смог их там, ну, там вот, если я не ошибаюсь, Кравченко, вот ребята, которые работали до этого в Мексике, их хотели направить вот к нему, но они не смогли там легализоваться, и потом их направили к немцам в тыл там в составе разведгруппы, они там действительно великие люди были, а Кравченко и Коробицын такие два были. Мушкетеры настоящие, да, но вот он их не смог там легализовать. И, то есть, сказать, что вот он выполнил задачу по заданию резидентуры, нельзя, потому что его резидентура связи, она довольно быстро провалилась. И, но он опирался на коминтерновские кадры. Я вот на прошлой неделе буквально нашел двух радистов, о которых в архиве не пишут, голландцы, два парня молодых. Кстати, интересные биографии, такие фотографии, там такие истинные арийцы, красавцы просто, да, блондинистые такие, оба из рабочих семей, оба состояли в пионерской организации, люди, в пионерской, потом оба были комсомольцы, члены голландской компартии, потом их послали по линии отдела международных связей, вот это ОМСа Коминтерна в Москву, они здесь прошли радиокурсы.
Это, нет, ну отдел международных связей, это разведка
Коминтерна. Ну это так говорят, да, это спецслужба Коминтерна, да, не разведка. И вот они прошли полное обучение, и вот там их уже, значит, был такой Даниэль Голус, который руководил партийным издательством, формально «Пегасус» у них в Голландии назывался, а фактически был руководителем отдела международной связи в Голландии. Вот они попали к нему в распоряжение, и вот во время войны через их радиостанции шла информация по линии военной разведки. Там, значит, получилось как? Что была очень большая разведсеть Анри Робинсона. Вот это,
Анри Робинсон,
да, я бы сказал, номер два после Зорге, да, вот Анри Робинсон. По кличке Гарри. Вот его называют Гарри Робинсон, это неправильно, он Анри Робинсон, да. Это такой международный деятель, он очень бурно стартовал, он сразу же вошел в руководство Коммунистического интернационала молодежи и был руководителем его вот этого подпольного военного аппарата. Впервые в военной разведке в ГРУ он оказался в начале 20-х годов, в Русской области, когда туда вот французы захватили,
вошли,
да, да, там была послана большая группа разведчиков, и вот в том числе он там начал свою карьеру. Потом, когда в середине 20-х годов, ну, не было денег, надо было там это все, резко сократили. Он опять работал по линии Коминтерна, был очень крупная фигура, очень крупная фигура, и в начале 30-х годов его опять пригласили в ГРУ. И он создал супермощную сеть, которая охватывала Францию, Бельгию, Швейцарию и Англию. Самое главное, Англию.
Угу.
Вот если мы примерно хорошо знаем, что было у него во Франции, Швейцарии, Бельгии, то мы практически ничего не знаем. Ну, кое-что знаем, но как бы время сказать еще не пришло, по Англии. Но это была самая главная часть его... Да. Когда началась война, он уже не мог руководить резидентурой в Англии, под резидентурой своей в Англии, и вот Англия была главная его задача, собственно, поставленная перед ним. И ей руководил такой был там музыкант, его помощник, некий Дэвид Вайс. А потом, кстати говоря, Черняк там, вот знаменитый герой России,
да,
Черняк,
герой,
да,
России,
вот
да,
он там подвязался, переброшенный из Европы в Англию. И вот, значит, этот Робинсон создал действительно самую мощную разведку. Но у него была потеря связи. И вот была, собственно, погубила этого Робинсона, что его свели с Трипером. Mm. Он стал свою информацию перебрасывать по радиостанциям Трипера. Когда завалились эти радиостанции Трипера, завалилась...
42-й год.
Да, завалилась и резидентура Робинсона. Но вот в той же Англии она еще работала 20 лет. Это в основном были ученые всякие там... изобретатели, физики, химики, значит, но не лирики. И вот они довольно долго, и вот очень огромное, ну, человека уже казнили, так сказать, все, кирдык.
Он же ведь геройски себя...
Да, он геройски себя вел, да.
Да.
Ну, единственное, он, конечно, он, вот, он был как бы по статусу, как вот в этой... Они все-таки все были коминтерновцы, да, там. Это для них было вот это братство такое, да. И он там по статусу был очень крупная фигура, крупнее, чем Зорге, например, да. И он, очевидно... И он был журналист профессиональный. Ну, работал журналистом, как бы писал. Вообще, это самое мощное прикрытие было журналиста.
Так же, как по тем временам, но это... Ты об этом пишешь... Американский паспорт был вожделенным.
Да, американские паспорта добывали. Да. И вот он, значит, он, кстати, тоже занимался добычей паспортов, Робинсон, среди прочего. То есть это был такой очень уникальный разведчик. И он, конечно, сглупил, он думал, что вот мы скоро разобьем немцев, кончится война, он вернется в Москву и напишет книгу, и писал какие-то записки. Ну, дурацкие, да, которые немцы нашли в результате. Ну, я не скажу, что там вот он подробно пишет, что-то излагает. Ну, не надо было эти записки писать. Но, опять же, американцы преувеличивают значимость для немцев этих записок. Там вот до сих пор не могут расшифровать, кого он там обозначил, да? Вот, ну, пусть они расшифруют и скажут, кого он там обозначил. Но не сказать, что это была вот абсолютная с его стороны глупость, но как-то это не надо было делать, да? То есть не пишутся записки в таких ситуациях.
Такие люди точно
не пишут. Да, да. Но, тем не менее, он героически держался, да, вот, был казнен. И я говорю, вот он казнен уже, и, ну, его же относительно недавно мы про него узнали, да, в России про него не вспоминали в Советском Союзе и так далее. Ну, не то, что не вспоминали, вспоминали те, кому положено. Там были посланы офицеры после войны в Европу, проводилось глобальное расследование причин этих провалов, это вот, да, и с кем можно продолжать, с кем нельзя продолжать работу и так далее. Вспоминали, но широкие массы населения не знали. И вот, а дело его как бы жило, вот я говорю, вот еще 20 лет вот эта группа английская, она там работала и так далее. Ну, она в основном состояла из эмигрантов из Германии, Франции. Значит, вот такие были замечательные люди, да. А, собственно, сам Трипьер руководил, собственно, мы уже много раз говорили, что Красная Капелла – это конгломерат резидентов.
Да, это термин, видите, да. Из этих, из немецкой контрразведки.
Да, гестапо, который, оно просто... Да. Это как, помнишь, когда иду из бани, морда красная, а что мне их сортировать?
Да, да, да.
Да, то есть немцы, они тоже не могли отсортировать, и они не понимали. Ну, вот советский разведчик, а на кого он конкретно работает? Они, конечно, хотели бы узнать, но это было сложно сделать, и они как бы всех их подверстали в одну структуру. А были это были разные резидентуры. Ну, вот в Германии, собственно говоря, это куски разных резидентур ГРУ. Ну, например, кусок, который возглавляла Ильза Штёбе в МИДе. В основном это МИДовские, группа МИДовцев, да? И один из руководителей МИДа Германии, Рудольф фон Шелле, был главным ее агентом, но не единственным. А это кусок, который возглавляла Клара Шабель, жена Робинсона. А эта женщина тоже была в советской разведке в середине 20-х годов. Они, собственно, с Робинсоном вместе жили в Москве, у них был общий ребенок. Там, надо сказать, что они так и были казнены, как муж и жена, неразведенные. Но, конечно, вот их жизнь как бы развела, он работал во Франции в основном, а она в Германии, в Берлине. И потом он был очень такой, как и Рихард Зорге, отличался... Любвеобильный был такой товарищ, очень харизматичный такой, очень крупная фигура в прямом смысле этого слова и в переносном. И вот эта женщина тоже была казнена, и вот ее... Ну, она тоже, опять же, это... Потом, значит, группа, которая обеспечивала техническую сторону резидентуры, которую возглавлял там 80-летний Эмиль Хюбнер, да, который тоже с начала 20-х годов работал на советскую разведку, вот его зять, его сын, там, ну, вот вся их семья. То есть это несколько было кусков резидентур ГРУ, которые входили...
И плюс к этому вот это вот берлинские ребята из Министерства авиации...
Это НКВДшные,
это, да, да. Но это уже другие.
Да, целиком была взята как раз чекистская часть Красной Капеллы в Германии. Это вот группа Шульца-Боймана, группа Харнака и группа Кукхофа. Значит, вот этот сам Шульца-Бойман работал в Министерстве авиации. Кстати, в последнее время очень много о них информации и так далее. Вот эта группа самая знаменитая. Я бы сказал, что все-таки самая успешная это группа вот этой Штёбе, или за Штёбе из МИДа.
Из МИДа.
Да. Это немецкая часть. Вот была швейцарская часть. Там на...
Это вот... Шандер Радо.
Да, это две группы. Это группа Шандера Радо, создателями которой были... Там такой был армянин Мелик Пашев, по-моему. Он эмигрант был, революционер. Вот он вернулся в Россию, но когда вернулся, он написал, кого можно привлечь по линии разведки. Да. И вот эта группа создавалась. Ну, у истоков ее стоит вот этот сам Стига, потом Мария Полякова работала. Но создателями непосредственно, надо считать, такой был Исаак Розенберг с красивым отчеством Элкунович. Значит, и такой был... по кличке Костя, о котором Шандер Радо пишет, его звали Анулов. Анулов, Леонид Анулов. Очень крупный. Вот этот был действительно самый крупный из всех, о котором мы говорили. Вот этот Анулов был просто матерый человечище. Значит, ну потом, значит, их отозвали. И вот Радо остался как бы за главного. Но была и параллельная резидентура, которую возглавляла Рошель Дюббендорфер. Ее девичья фамилия Хёпнер. Польская гражданка, но она долго жила в Германии, вышла фиктивно замуж за некого там коммуниста Дюббендорфера, и вот, а жила она с другим немецким крупным очень деятелем, которого звали Пауль Бетнер. Он был одним из лидеров Компартии Германии и обеспечивал ей контакты среди вот немецких коммунистов и так далее. Ее дочка Тамара была ее активной помощницей, а ее зять... Очень крупный физик-атомщик, кстати, Вежье, да. И вообще, вот у нас, когда говорят об атомных делах, мы потом скажем пару слов.
Саш, я боюсь, это будет в третьей части, в заключительной третьей части.
Да, никогда не говорят о деятельности вот этой швейцарской резидентуры, потому что...
Я и... тебе, кстати говоря, вот подробный рассказ слышу от тебя, потому что раньше была еще группа. В Швейцарии вставала еще одна группа, и все.
Да, ну... Вот эти группы переплели. А, кстати, Рут Вернер подготовила им радистов.
Это еще одна совершенно мифическая.
Ну, мы говорили личность. Уже много раз. Да. Она уехала в Англию, а радисты вот эти остались там. Три группы радистов. Она подготовила больше, но вот работали реально три. И вот один из групповодов, сын лидера компартии...
Ты уж объяснишь, что такое групповод,
раз ну, ты используешь это. Ну, это человек, который руководит группой агентов, но не является резидентом, а вот он в подчинении у этого Радо. У Радо было несколько групповодов. Он сам написал о Пюнтере и о Дюббендорфер. А Дюббендорфер, собственно, не была его групповодом, ее просто влили в его резидентуру, и он оказался за старшего. У него была своя, в общем-то, разведсеть. И вот... Но про одного он не пишет. Это вот этот самый сын лидера компартии, журналист тоже Пьер Николь по кличке Ноэль.
Это швейцарская
компартия. Да, вот я думаю, швейцарская компартия, она называлась тогда, по-моему, партия труда.
Труда, швейцарская
партия труда. И вот этот Пьер Ноэль как раз и обеспечивал проникновение в немецкий атомный проект через физиков Цюриха и других... В Швейцарии было много физиков там каких-то, там что-то они там, университеты были какие-то там, и они тесно общались, немецкоязычные, со своими немецкоязычными товарищами в Мюнхене, Берлине и так далее. Вот через эту ветку шла вот эта линия швейцарского внедрения. То есть нам надо было не только узнать, что они там изобрели, собственно говоря, но узнать, а вообще они не кинут ли чего-нибудь, потому что они вполне... готовы были кинуть грязные бомбы, да, то есть, которые они могли вполне сделать и кинуть, собственно говоря. И вот было важно знать, а что нам от них ждать, ну, естественно, узнать все, что они... Да, и, конечно, было важно, очень важно было понять, насколько американцы могут проникнуть в это и так далее. То есть вот эта деятельность Пьера Николя, очевидно, была настолько секретна, что когда Раду рассекречивали в конце 60-х, в пику КГБ, тогда ГРУ хотела показать, что у них... Ну, когда КГБ стала Абеля раскручивать, тут ГРУ решила показать, что мы тоже не лыком шито. Вот Зорге тогда скинули документы. А, взбесило, что Зорге КГБ себе решила приписать. КГБ решила, что все молчат, никто ничего не говорит.
А, ну ты...
Припишем мы к этому Зорге, кто там знает, как его... И тогда этих взбесило, и они мало того, что о Зорге сбросили много информации, ну и несколько своих агентов рассекретили.
Новости после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
продолжаем. Итак, война начинается, да, 2 июня 1941.
Да, Красная Капелла начинает, кстати, она, собственно говоря, я говорил, да, вот получается, что Треппер начал это все создавать в 1938 году. Но другие, вот то, что я говорил в Германии, они действовали гораздо раньше, с начала 20-х годов и так далее. Но как бы так получилось, что Треппер, так как он после войны жил в Польше, потом, когда в Польше начались там антисемитские всякие дела, он в 68-м году он уехал на Запад, и там он начал давать интервью, там судился, книги писал и так далее. Ну, вел он себя довольно-таки порядочно, потому что мог он хуже себя вести, да, там. Ну, не сказать, что идеально, конечно, лучше бы он не уезжал из Польши, но никто не заставлял этих поляков быть такими антисемитами. Ну и вот, вот эта часть французская, которая Красная Капелла, собственно, и бельгийская, это вот Треппер, Гуревич и Макаров. Гуревич и Макаров жили в Бельгии, фактически отделились потом от Треппера, когда Треппер сбежал из Бельгии, там, из-под ареста. Он, кстати, гениально сбежал, это гениально. Он пришел...
К Живному?
Нет, он пришел на конспиративную комиссию, где уже проводился обыск, где арестовали.
Да. Это когда он...
Да. И он настолько... У него такое было... Он так чем-то на Ширвинта похож. Он очень так хамовато держался. И он так что-то нахамил, что его отпустили. Он ушел. Он выдал себя за какого-то там... Это показал какую-то ксиву и так далее. То есть это вообще уникальный случай. Вообще, ну, немцы, они, в общем, контрразведка у нас это идеализируется. Там типа такие все монстры, мастера. Но на самом деле у них людей-то не хватало. И туда шли всякие старички, больные... Там, ну, вот этот я всегда...
Непригодные для боевых действий.
Вот глава вот этой всей зондеркоманды, Гиринг, он умирал от рака в этот момент. И его давно бы уже брали, он сам просил, что дайте мне там это. И он, собственно, и умер, он не дожил до, как говорится, до победы. И, собственно говоря, ну, в последней стадии рака, да, то есть... И, но, тем не менее, вот он как раз был профессионал, и как раз он-таки был очень опасен. Ну, и вот, значит, во Франции там... В отличие от Швейцарии, где не было, судя по всему, резидентуры НКВД, поскольку резидент в Швейцарии такой Матус Азарьевич Штейнберг.
Макс Штейнберг.
Да, Макс Штейнберг. Да, он решил как-то там то ли невозвращенцем стать, ну, непонятно, короче. Он в 38-м году порвал тогда и всю войну прожил в Швейцарии. Он, кстати, пытался, он вышел на Раду, Рада его упоминает. Под другой фамилией, по-моему, он его упоминает как провокатора, подосланному ему немецкой разведкой. Судя по всему, Рада не понимал, с кем имеет дело. Кстати, на него выходило несколько разведчиков наших, потерявших связь с центром, он их принимал за провокаторов. То есть, вот я говорю, это все очень непросто, это только в кино там у Штирлица все так просто, а в жизни реально это все очень непросто. Ну вот Штейнберга после войны швейцарцы депортировали в СССР.
И он свое получил.
Получил, да. Хотя, ну так, по большому счету, мутная история. Потому что, с другой стороны, он пытался во время войны как-то работать, и вот у него не получилось. Ну туда, кстати говоря, ездил один очень крупный, если я не ошибаюсь, Аллахвердов ездил туда, в Швейцарию. Очевидно, с ним встречался, я так понимаю. Ну, непонятно, для чего он туда ездил, но он туда ездил во время войны. Но опять же, мы не видим никаких результатов деятельности в Швейцарии. А, еще в Швейцарии была резидентура Крутикова. Это наш офицер, который, ну, в Испании был. Вот послали туда, в Швейцарию. У него тоже была большая резидентура, но она не провалилась, и поэтому, соответственно, мы про нее меньше всего знаем. Там...
Военная тоже.
Тоже, да? Военно-грушная, да. Руководила Полякова. Она была одним из создателей всей этой швейцарской Красной Капеллы. Она в центре руководила вот этими всеми делами. Ну, не только Швейцарии. Но это Полякова, она была вообще крайне умная женщина, крайне... Ну, умная, не умная. Вот она в разведке так себя закрепляла. Сама была такая прекрасная разведчица. Много очень сделала. Ну, просто выдающаяся, да. Но в перестройку приветствовала Горбачева, значит, да, всячески, честно говоря, как-то... Вот, ну, вот такие умные люди у нас.
Ну, вот не бывает просто.
Да,
вот
да.
Не
и, бывает. Значит, теперь, значит, да.
Значит, ГРУ во время войны ведет свою деятельность, да, за рубежом, а партизанская...
И еще одна часть, которую переплели... То есть я почему про них говорю, что они все переплены оказались. Например, даже ГРУ, Гуревича послали в Берлин, и он там не только восстановил связь с Ильяшовым, но и с группой НКВД. И потом немцы эту телеграмму расшифровали, и вот, вот это переплетение руководил, кстати, в Москве, в центре, помимо Поляковой, вот, собственно, Треперовской этой группой, такой Яков Брунин. Это человек, который сменил Зорге в Китае, и там провалился в 65-м году, и провалил всю нашу разведку и в Китае, и попытку создать из Китая с помощью китайцев и других, значит, разведку в Японии. То есть, если бы не Зорге, это был бы колоссальный провал. Вот этот Брунин по кличке Профессор, которого он был крайне умный, образованный человек, окончил Институт Красной Профессуры, писучий был и очень великий действительно человек, но вот в, как говорится, такая с ним произошла история, его потом обменяли. Меняли, я уже говорил много раз, меняли и до Абеля, меняли самого, с гражданской войны меняли. И вот, значит, в Италии группа была, о которой меньше всего пишут. Вот резидент, женщина, она вот совсем недавно умерла. Она, значит, у нее интересная судьба. Она была переводчицей, как и вот... Макаров этот, как и Гуревич, она была переводчицей в Испании. Угу. В Ленинграде она училась, по-моему, я не помню, на филфаке.
Кстати, ведь Гуревич, он как уругваец во Франции.
Да, жил, да, по-моему. Да, как уругваец. Да, они все были, они там все какие-то были уругвайцы. Да, там. Да. А, причем историю Уругвая он изучал по энциклопедии. Даже монографии не нашел. И вот, значит, вот эта женщина, она... Когда провалилась резидентура, сама сбежала. Она очень эффективно действовала, будучи резидентом.
Это в Италии?
Да. Mm-hmm. Но когда она сбежала, посадили же всех ее людей, и, значит, в Москве там ее попросили немножко посидеть. Mm-hmm. Она обозлилась крайне, да. И она стала очень крупным нашим филологом. Она автор самого лучшего учебника. Она такая культовая фигура в кругах итальяноведов, итальянистов, да. Что интересно, в 70-каком-то году Юрий Владимирович Андропов ее выпустил в эмиграцию в Италию, где она недавно умерла. Была награждена всеми мыслями и немыслимыми наградами Италии. И до смерти она так и не... Она врала всю жизнь. Она говорила, что ее после Испании она попала в ТАСС, по-моему, куда-то, ну, куда-то, и там ее посадили. То есть вот то, что она была резидентом, работала в Италии, она и никогда...
Она никому
да,
не...
Да. И я так понимаю, что...
То есть ты не хочешь ее фамилию называть?
Ну, это легко найти, но как бы не хочу первым называть ее фамилию. Понятно. Значит, да. И, а ребята, которые были, это два немца-коммуниста, один из них тоже был в Италии, в Испании, и возглавлял там резидентуру. Очень успешно действующий радист. Они сели... Значит, судьба их неизвестна. Ну, их посадили после войны у нас, когда выдали их. Значит, судьба их неизвестна. Значит, Марлей и Ган такой были, два немца. Эрсган и вот этот Марлей. Один из них удачно там подженился со связями. То есть они такие были очень, очень удачно. Рацию разместили, ее не смогли запеленговать. Вот. Ну, вот они провалились тоже в результате предательства. Рада упоминает в своих мемуарах итальянскую часть. Он говорит, что встречался с резидентом Паоло. Угу. Да. И в записке, которую передал Трипер в Москву, где он сообщает о провале по всем странам, он тоже называет итальянскую литературу и тоже пишет, что она провалена. Вот его записка, она очень интересная, я, по-моему, ее публиковал. Он перечисляет все страны и все резидентуры, которые провалились в конце 42-го года. Но опять же, я хочу сказать, ну, скажем, вот провалились, да? Да, провалились, но, извините, они проработали в самое опасное время для нашей страны. А у царской России-то не заработала ни одна в 2014 году. Их готовили, готовили, но заработать ни одна не заработала-то, собственно. И на территории Германии, я имею в виду. А здесь и на территории Германии, и на территории других оккупированных, и на территории фашистской Италии, и на территории милитаристской Японии активно действовали, и некоторые действовали. 14 групп и отдельных разведчиков действовали до самого и после провала вот этой Красной капеллы, да. Я уже молчу про то, как активно действовали на территории Англии, Турции.
США.
Да, США очень активно, да, Китая и других стран. Особенно Турции, например, да?
Ну, Саш, все-таки вот, мне кажется, ты очень подробно осветил работу ГРУ. Прямое их добывание разведданных, там, и так далее. Партизанское движение и...
Да, кстати, ГРУ. Немцы, когда начали пинговать, они сразу запеленговали 60 радиостанций партизан.
Вот это и был Красный Оркестр.
Нет, чисто на нашей оккупированной территории.
Да,
без этих радиостанций, которые были в Европе. Да. Угу. То есть есть такая очень интересная книга по пеленгации немецкая. Угу. И, то есть Советский Союз в разы превосходит Англию там и кого-то еще бы это ни было по количеству действующих на немецкой территории радиостанций. Угу. То есть это все не шутки. Это все люди. Вот я сказал, вот я нашел документы на этих два. Вот голландская резидентура была, которую возглавлял капитан Ефремов, который тоже погиб там, был казнен.
И, кстати говоря, геройский так.
Да. Он был единственный из них подготовленный, собственно говоря, разведчик. Потому что Макаров, он тоже был из переводчиков, летчик-переводчик, да, такой. А вот с высшим военным образованием был только этот Константин Ефремов. И как раз вот о его группе мы знаем меньше всего. Вот я ну, он, очевидно, он имел людей в Германии, с территории Голландии и так далее. То есть он реально, да. Мало мы знаем о, значит, резидентуре нелегальной, которая с территории Швеции действовала в Дании и в Германии. Очень мало знаем. Тоже опиралась в основном на коммунистов. Ну, просто, если проанализировать, кто из немецких коммунистов болтался в это время в Швеции, а там, например, болтался Рихард Штальман такой, который, это просто, ну, что ли, супермен, то есть там Рэмбо отдыхает, да, то есть он работал на советскую разведку всю жизнь, он создатель, кстати, разведки Штази, именно он, не Вольф, не Маркус mm-hmm. Вольф, потому что он был мальчишка, как бы, а именно вот Рихард Штальман, его заместитель, создал вот эту самую мощную ГДРовскую разведку, да, и вот он как раз, он один из командиров отрядов спецназа в Испании, такой геройский мужик, там просто супермен. И, ну, ему, может быть, не хватало, в отличие от Вольфа, такой лоска, культур-мультур, такое, что-то такого, да. Но это тоже лоска и культур-мультур, она не всегда может пригодиться. А этот был вот такой, значит, и вот, то есть мы практически знаем не все, мягко выражаясь. То есть, я так думаю, мы плохо знаем даже...
Это еще, наверное, громко сказано.
Да, громко сказано, да, потому что мы плохо знаем, например, многие испанцы, эмигранты работали на Советскую... Да, вот про них мы практически
ничего не знаем. Вот я тебе, кстати говоря, хочу задать вопрос при слушателях. Вот смотри, про гражданскую войну в Испании отдельно ты разговариваешь. Да. А вот что делала советская разведка в Испании? Потому что... то, что в открытом доступе, ведь огромное количество людей начали сотрудничать с нашей разведкой и весьма результативно, будучи, дав согласие в Испании.
Да, но в это время в Испании тоже активно действовала наша военная разведка. Нам было важно, вступит ли Испания в войну, какую помощь, сколько людей. Вот это, они же послали так называемую голубую дивизию.
Да.
В хорошем смысле слова голубую. Ну, надеемся, что в хорошем.
Ну, да, мало ли.
Да, мало ли. А на самом деле целая армия была по численности. Да, и вот это все отслеживалось. Кроме того, уже во время войны мы стали помогать испанским коммунистам воссоздать партизанское движение. Ну, оно не затихало там, оно, правда, ну, вяло текущее. Но вот разжечь опять, что называется, пламя партизанской борьбы. И вот, в частности, вот этот Кравченко, которого я упоминал, которого не смогли послать в Бельгию, но послали к немцам в тыл, его послали теперь уже в Тулузу, где был центр партизан, это во Франции, но... оттуда руководили борьбой партизан в Испании, коммунисты. И вот он там, ну, по крайней мере, он один или не один, непонятно, там, может быть, не один, а руководил вместе Сантьяго Карелли и другими, значит, партизанским движением в Испании, которое было очень мощное. Сначала они пытались туда вторгнуться так большими силами, потом поняли, что это сложно. Но так как американцы взяли Франко под, ну, так сказать,
под крыло,
да, то ничего из этого не вышло, но поразительно. Вот сколько во всем мире пишут про этих бандеровских партизан.
Да.
Но найдите что-нибудь про вот этих испанских партизан, да, которых было больше, которые дольше воевали, которые реально воевали, которые действительно реально не просто там сидели, грабили и удавкой душили невинных людей, а реально нападали, там нереально воевали и так далее, да. То есть про них вы ничего не знаете, никто про них не знает там, да. То есть вот это дозированность и двойные стандарты в изучении истории... Ну, не только у нас, но во всем мире они существуют, но просто мы, как всегда, впереди планеты всей. И я думаю, что вот ГРУ, конечно, очень активную роль играла в послевоенной подготовке холодной войны. И, кстати говоря, вот есть такой период, полтора года, когда считается, что ГРУ не было, да, вот это с сентября 47-го по начало, да, вот создание комитета информации. Mm-hmm. Я никак не могу с этим вопросом разобраться, и в самом ГРУ толком не понимают, что там у них было. По моим данным, было, собственно говоря, оставалась некая структура во главе с генералом Трусовым. Она почему-то называлась не разведывательная, а диверсионно-разведывательная. Да, вооруженных сил, значит, СССР, генштаба вооруженных сил. И, то есть, вот про нее ничего не известно. Потому что, как бы, спецназа в это время нет, я говорю, он как бы в 50-м году только создается, да. Вот, на мой взгляд, была какая-то очень зашифрованная до сих пор структура, в основном ориентированная на вот типа спецназовскую деятельность, именно в конце 40-х годов. А основная часть под руководством генерала Панфилова, но там было несколько Панфиловых, это был Михаил Панфилов, технарь, вошла в качестве шестого отдела в этот комитет информации. Но все-таки в комитете информации все ключевые посты заняли чекисты.
Угу.
Вот в этом, ну как сказать, списке руководящих составов, да, там военных очень мало. И, ну вот есть чисто военные, он так назывался, отдел военной разведки, шестой во главе с Михаилом Панфиловым, генералом.
Когда комитет информации отменился?
Он очень долго существовал. И, кстати,
Долго или нет?
Долго, но долго. Уже без чекистов и без ГРУшников. Он очень долго, да. То есть поначалу возглавлял Молотов, потом Вышинский, потом Зорин такой очень был крупная фигура, о нем забыли сейчас, да. А потом еще кто-то, не помню. Но уже это был такой обрубок. Но... А благодаря этому у нашего МИДа появилась своя служба примерно в виде разведки, причем очень успешная. О ней вообще не говорят, никогда не пишут, но ну, она как бы, кто надо, знает. И вот это как бы комитет, вот это время самое темное, да, вот в истории. Почему только в 50-м году создается спецназ? Но тем не менее, в 50-м году он создается. И только в бригадах спецназа, я уже сказал, 14 бригад служило более 10 тысяч человек. А помимо этого были отдельные там другие подразделения спецназа и так далее. И вообще вот как бы в годы Холодной войны, начало Холодной войны, вот этот сталинский этап, это самое мутное такое время. Мало очень серьезных работ на этот счет. Очень мало серьезных работ.
Потому что не рассекречено ничего.
Не рассекречено, кроме Судоплатова, никто толком ничего не... Ни одних мемуаров нету реально, где бы об этом что-то рассказывалось. Хотя люди, которые в этом участвовали, которые, ну, тот же, допустим, этот Патрахальцев, о котором я говорил, тот же Лазаренко, те же супруги Филоненко и многие другие, которых послали за границу, вот эти спецназовцы, да, там, партизаны бывшие и так далее, они совершенно недавно умерли, но они ничего об этом не говорили никогда, нигде. И, собственно говоря, вот эта подготовка нашей разведсообщества после окончания Великой Отечественной войны, да, она вот самое мутное время. До вот начала 50-х годов, когда возникают вот эти роты спецназа и так далее, пошло-поехало. Опять же, в это время мы больше знаем о военных, чем о КГБ, да, то есть очень мало знаем. Но, тем не менее, вот такая была мулька. Я подозреваю, что очень засекречен. Даже, например, вот смотри, это именно единственный период, начиная с 43-го года до конца 50-х годов, когда нету документов на финансирование так называемого международного коммунистического и национально-освободительного движения.
Так ведь...
А оно не могло не финансироваться,
нет, да? Нет, ну распустили.
Да, распустили.
А вот через какие ведомства это шло и по каким статьям, да, бюджета?
Даже во время пресловутого суда над КПСС,
да,
когда Буковский и другие подонки выкрали документы, их там опубликовали, они не нашли там ничего.
Да, да,
то есть,
кстати.
Это где-то совсем других архивах сейчас. И вот ведомости на финансирование на Западе, Востоке, Юге, Севере, значит, и других планетах так называемого международного коммунистического и национального движения не существует цифр, мы не знаем. Вот мы знаем с конца 50-х годов, да, там, по линии фонда рабочего движения, да, там, знаем, сколько давал Советский Союз в общак, сколько давали другие соцстраны. Это чудовищно маленькая сумма. В год 20 с чем-то миллионов долларов. Но в это время уже не было таких заварух, как были в конце 40-х годов.
В Греции.
В Греции, в других странах.
А все, мы же тоже не
в Азии, не очень. Везде,
в Азии,
шли,
вот
в Азии
это...
везде шли революции. Даже в Японии, вот Хакамаден дядя там, и даже в Японии там, ну, допустим, не было таких войн гражданских, как, допустим, в Бирме, в Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии и так далее. Но там шли настоящие войны, где коммунисты подняли...
В Малайи?
Да, и если бы не вмешательство американцев, в очень многих странах коммунисты там бы один на один захватили власть. Причем американцы, что очень важно, когда мы говорим о морали, да, американцы везде делали ставку на коллаборационистов, на предателей, которые во время войны сотрудничали с японцами. Да, они, ну, кстати, они и в Греции то же самое там. Там обычно говорят, что вот там вернулась бригада из Египта.
Да,
там, вот,
да, да.
Ну
да,
да, бригада-то вернулась, но основной-то костяк правительственных сил составляли бывшие коллаборационисты и так далее. Поэтому, когда мы говорим вот о том, что они там приняли каких-то аберовских офицеров там в Америке, там только недавно при Клинтоне рассекретили документы, и только сейчас стало ясно, какое большое количество немецких этих всяких военных преступников американцы там укрывали, мы должны понимать, что это не только это. Они по всему миру всегда опирались на всяких подонков, мерзавцев и негодяев. Ну, как говорится, скажи мне, кто твой друг, да, и я скажу, кто ты, да. И при этом эта великая держава учит всех морали, нравственности,
да,
и так,
да,
далее.
Да, да. Но надо им отдать должное неукоснительно, не обращая внимания на какие-то неудачи, а на любые упреки, а вот вы, они говорят, пошли на.
Да.
И продолжали заниматься тем, чем они продолжали.
Да, и вот по этим стратегической агентурной разведке надо сказать, что с самого начала войны, мы в прошлый раз говорили, забрасывались парашютисты. Да? Вот, кстати, задал товарищ вопрос по Финляндии. Да?
Да, да, да.
Во многие страны, в Венгрию, там, в Чехию, в Германию, везде забрашивались парашютисты. С 41-го года до самого конца. И надо сказать, что большинство трагически кончили. Подавляю, 99% очень трагически кончили свою жизнь. Причем, ну, обидно, что про этих людей у нас никогда не писали толком, никогда не говорили, и сейчас продолжается это молчание.
Новости, а в последнем получасе Александр ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, наш гость, историк Александр Колпакиди, готов ответить на ваши вопросы. Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро. Два вопроса по разведке. Вот вы в прошлый раз про Курскую битву говорили. Вот вы говорили, артподготовка не вовремя началась. Время перепутали с берлинским. А вот самолеты наши подняли, тучу самолетов хотели накрыть немцы на аэродромах. Ну что же, разведка не знала, что у них радары работают в это время. И второе, вот как наша разведка проспала 8-8-8, когда грузины напали на нас, а Верховный был в Пекине на Олимпиаде. Вот скажите, как...
Ну, совсем разные вопросы. А я уже говорил, что я лично праздную вот гру времен Берзина и Ивашутина. Да. А то, что произошло после 91-го года, это... ну, не совсем ГРУ, это как бы и недаром и название поменяли. Ну, вот так, да. В советское время этого быть не могло.
Подожди, верховным был тогда Медведев, я так понимаю. Президентом был тогда Медведев, а премьер-министр, по-моему, был в Пекине на Олимпийских играх.
Да. И, ну, верховный у нас всегда один и тот же.
Ну.
И это не Медведев. И, значит, что касается Курской битвы, очень сложно было. Много было разных донесений, много разной информации. Немцы все-таки не дураки, они очень хорошо работали. И вот, например, непонятно с этим часом, как перепутали, да? Вот похитили этого сапера-разведчики, да? Там он, они там это напали на подразделение саперов, которые там прокладывали для танков проход. Угу. Ну, то есть вот, уже из этого было понятно, что немцы наступать будут в ближайшее время. А он собака им сказал, видно, неверное время. И, или не знал точно, там перебежчик пришел, то ли он тоже не знал точно, то ли, а ведь могло быть, что в последний момент немцы поменяли, они все время меняли, они там несколько раз меняли дату, несколько раз меняли время и так далее. То есть вот тут, ну как сказать, самолетами не знаю, да, как бы не мое, вот почитайте Замулина, вот есть такой Замулин, он о Курской битве знает все.
О, а у меня, кстати говоря, вот, Саш, да, к тебе какой вопрос. Что почитать по истории? Вот, может, у тебя вот есть по, какие-нибудь по рекомендации по книгам?
По радиотехнической разведке, по космической разведке, вот почитайте книжки Михаила Болтунова. Вот Михаил Ефимович Болтунов. Ну, они производят впечатление как публицистика, но на самом деле по количеству содержащейся информации ему трудно найти равных. Вот именно он первый написал вот об этих... Это может быть не совсем... Интересно, это не агентурная разведка, да, но, опять же говорю, понять, что такое империя ГРУ, без понимания вот этого шестого управления, да, без понимания вот космической разведки, без вот огромное количество этих станций слежения, это Монголия, от Монголии до Кубы, да, Вьетнам, там везде были наши группы, там это все это... Огромный механизм, огромные институты какие-то на них, НИИ работали.
То есть эта книга, она дает общее впечатление.
Да, да, 10-12 спутников, там 150 объектов единовременно отслеживали. Да, то есть, ну, просто мы 10 дней потратим, если я буду рассказывать про эту космическую разведку или радиоэлектронную разведку и так далее. Подавление радиосвязи противника. То есть это огромный массив. Да? Вот Болтунов единственный, кто об этом написал. Он рассказал об этих людях, типа Костина, Строилова и других, которые создавали все это, ну, прежде всего, Шмырев, конечно, и там дал их биографии, то есть вот ему респект, честь, слава и уважуха. Значит, ну, к сожалению, у нас умерли, вот все, кто писали о ГРУ, вот умер недавно Владимир Бойко, который писал под псевдонимом Лота. У него великолепные были книги, к сожалению, осталось кое-что не напечатанное, вот это очень жалко. Умер Горбунов, мой хороший друг, тоже автор очень хороший. Он, кстати, даже не был военным, в отличие от вышеназванных. И вот Алексеев, который «Азорги», 4 огромных тома, вот всем рекомендую всегда. Очень, но это сложное чтение. Вот если
Болтунов пишет... То есть это настоящее пишет, историческое,
да,
исследование.
Да, да, это не для, что называется, кино не для всех. То есть если Болтунов пишет в публицистической манере, на мой взгляд, это его слабость, потому что серьезные люди как-то не обращают внимания на его тексты, а они на самом деле очень серьезные, то Алексеева читать это труд. Там действительно столько информации на каждой... И это надо все еще переварить, потому что он действительно... Я говорю, вот единственный в мире историк, который пишет о разведке всю правду. Не выборочно, вот, все-таки трудно удержаться, чтобы, ну, вот, показывать позитивное и затенять негативное. Ну, вот, это психологически трудно. А вот Алексеев, он действительно, вот, все, что вы хотели знать о разведке, но стеснялись... Спросить это у него.
Или не знали, о чем
спросить. Да, вот сейчас мы с Алексеевым и еще с одним очень уважаемым историком разведки Кочиком, слава богу, тоже жив он еще, мы сейчас сделали 2 огромных тома по истории ГРУ. В свое время мы сделали такой биографический том, где были биографии всех наших разведчиков, оперативных, ну, русских, советских, скажем так, да?
Военных.
Да, а здесь два тома, где сама излагается история разведки. Первый том – это довоенный, второй ага. – военный.
Вышло уже или нет?
А?
Вышло или нет вот этот двухтомник?
Я не знаю, выйдет ли. Да, но, так. По крайней мере, мы сделаем. И к столетию мы готовили, но затянулась работа, но уже сделали практически. И там в приложениях будут даны биографии, мы, ну, уже раз вышли отдельно оперативники, ну, то есть русские, советские, угу. то мы дадим здесь только агентов. И там, конечно, хотелось бы, чтобы вышло, потому что, ну, сотни людей, о которых никто никогда не писал, не говорил, ну, многие из них погибли, там угу. какие-то такие, ну, действительно, люди, да, то есть там. Вот я, ну, это будет как бы такая вот... Я думаю, впервые такая вот много операций, много каких-то имен было, будет названо. Ну, надеюсь, что выйдет, потому что хочется верить в добро. Добро, оно... Ну, бабло победило добро, но как бы все-таки хочется верить, что добро возьмет реванш. И все-таки когда-то наше государство обратит внимание на необходимость так называемого военно-патриотического воспитания молодежи, и когда-то все-таки люди, которые там распределяют гранты, ну, мой предыдущий опыт крайне неудачен, но все-таки я верю в добро. Кстати, один раз, когда мы с тобой говорили, товарищ позвонил, принес деньги, и мы издали Зорге Алексеева. Если бы не он, мы бы его не издали, на самом mm-hmm. деле. То есть, mm-hmm. ну, я опять же говорю, я не призываю приносить деньги, ни в коем случае купите себе что-нибудь покушать, а государство должно этим заниматься. Вот в советское время при Вашутине ежеквартально писались отчеты о том, что они выпустили, как они, знаете, там, это не просто там проводили линейки, не просто на территории школы, позорище, установили маленькие, на территории школы, куда никто не заходит, бюстик Зорге, в юбилейный год, когда был несколько лет назад Зорге, это позорище, да, а реально проводилась огромная работа. Вот этой работы сейчас, к сожалению, никто не ведет вообще.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня так прекрасный эфир, большое спасибо вам, Александр. Такой вопрос, скажите, а вот, может быть, это опять информационная бомба на тему того, что погибло у наших 27 миллионов, а немцев гораздо меньше. Может быть, спустя какое-то время откроются архивы, и мы узнаем, что, может быть, и немцев погибло больше. А то вот показывают, что Красная Армия плохая, воевать не умеет, офицеров расстреляли, и поэтому такие потери, как вы думаете?
Спасибо.
Да, это отдельная тема, значит, по поводу потерянных. Вот есть два тома очень хорошего историка Андрея Смирнова. Он подробно анализирует вот эту боевую подготовку офицеров до войны. И он, у него там четко в конце вывод, что вот эти расстрелянные, там гораздо меньше, чем Хрущев врал, офицеры, они никакой роли не сыграли. Расстреляли их, не расстреляли, результаты были бы те же. А вот... Два огромных тома, я просто не могу сейчас пересказать, да. То есть вот это... А что касается 27 миллионов, это очень сложный вопрос. Я не демограф. Но я верил Земскову покойному, Виктору Земскову, да. Вот он перед смертью, я публиковал его текст в сборнике, доказывает, как дважды 2-4, причем очень легко это доказывается, что это ложь, что это Горбачев заказал нашим... генералам, которые под лозунгом «Если дать ему пятак, он запляшет», и не так, эти 7 миллионов нарисовали.
27.
7 лишних.
А, 7 лишних.
Ну, 20.
Да, я понял.
Так это или не так, я не знаю. Но вот я говорю, вот я не занимался Катынью, я не занимался там Снежным Человеком, я не занимался НЛО. Но есть люди, которым я верю. В данном случае я верю своему автору, покойному Земскову, и не верю другому.
У него прекрасная книга о сталинских репрессиях, почему не было восстания.
Да, которую мы в свое время издавали, да.
Отличная книга.
Вот мы выпустили сборник, где представлены были альтернативные точки зрения. Земского, Пыхалова, по-моему, и, с другой стороны, Бориса Соколова. Вот, да, можно это почитать, сделать свой вывод, да. А что касается умели, не умели воевать, еще раз, я уже говорил, да, до Курска, да, вот было, до Сталинграда и Курска было много проблем, не было, ну, это Исаева, послушайте, да. После этого операция «Багратион» и остальные, да. Это просто совсем другая армия, совсем... То есть это сложный вопрос. А вот немцы умели воевать после Курска? Получается, не умели. И это сложный вопрос. Но основная масса погибших – это мирное население. О. Если бы наши войска так себя вели на территории Германии, как немцы вели себя у нас, то, извините, немцы бы потеряли бы в 2-3 раза больше, чем они потеряли в годы Великой Отечественной войны. А сейчас вот нам рассказывают про насилованных немцев какую-то...
Это...
Да. Ну, это, честно говоря, просто немножко удивляет.
Да. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Леонид, здравствуйте, Александр. Ну, хочется, во-первых, высказать особую благодарность Александру. Вот именно благодаря его лекциям у меня лично мировоззрение поменялось кардинально. Его Алексей Исаев.
Отлично, отлично.
В общем-то, да, это по сравнению с то, что было, ну, показано по федеральным каналам, там, 2000-е годы.
Mm.
Ну, даже не хочется вспоминать эти передачи.
Да бог.
И второй момент. Да-да-да. И второй момент, Александр, вот момент, знаете, какой? Вот вы как-то в одной из лекций упоминали красное казачество. Вот можно было в каких-то последующих передачах развить вот эту тему.
Запиши.
Так, неизвестно по этой теме.
Сас, хорошо, спасибо.
Да, да,
спасибо.
Это для меня это...
Спасибо.
Я почему до сих пор не выступал? Потому что, мне кажется, современные клоуны, называющиеся казаками, зачастую даже не являющиеся родовыми казаками, они настолько у населения вызвали отторжение своими какими-то шутовскими, да не смешными даже иногда, какими акциями, что казачество сейчас никого не интересует, на него все плюнули. То есть сначала было как какое-то увлечение, мода и так далее, а сейчас вот как-то основная масса населения пришло к выводу, что это какие-то подонки, мерзавцы и негодяи. Но это не так. Основная масса казачества и в годы гражданской войны вела себя не так, как сейчас показывают. Было так называемое красное трудовое казачество. И никто, вот придумайте, за 30 лет нет ни одной книги, не то что, допустим, посвященной вот этому красному казачеству, написанной сторонником этого красного казачества, но даже объективной, где бы хотя бы был соблюден какой-то паритет между красным и белым казачеством. Да? То есть все пишется только с позиции белого казачества и так далее. А это белое казачество мало того, что грабило, мало того, что, значит, ну, мягко выражаясь, грубо говоря, тот же Мамонтовский рейд и так далее. То есть вело себя зачастую неадекватно, да? Ну, так оно и было, оно и, по сути дела, нанесло колоссальный вред самому белому движению, своим сепаратизмом и так далее. И сейчас, когда люди, которые прославляют белое движение, когда им тыкаешь по поводу грабежей и прочих убийств, они говорят, а это все казаки, вот атаманщина.
Атаманщина,
да.
Ага.
Извините. И, значит... Поэтому вы правы, сэр. Это очень интересная тема. Я просто не встал, потому что думал, что это мне одному интересно, а может быть народу... На самом деле надо, конечно, про них сделать отдельную передачу. И главным образом показать, сколько было уничтожено этих красных казаков, лидеров красного казачества, трудового, и какую огромную роль они сыграли в гражданской войне, сколько их было.
Угу.
Надо, в конце концов, реально показать реальные цифры и реальное количество. И главное... А ту роль, которую сыграли в истории нашей страны красные казаки, представители трудового казачества, и ту роль, которую сыграли не только во время гражданской войны, но и во время Второй мировой войны, вот эти представители белого казачества, которые сейчас идеализируются, превозносятся, из них делают героев, и, на мой взгляд, это полный абсурд. Полный абсурд. Спасибо за вопрос. Да.
Ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот единственный историк, которого я с удовольствием слушаю, меня зовут Игорь. Большое спасибо.
Спасибо.
Почаще приходите на, вот, на радио. Такое замечательное. Вот какой вопросик. Скажите, пожалуйста, когда дата имеется в виду, образовалась современная Российская Федерация? И какое отношение она имеет к тысячелетней истории? Ведь она вышла из состава России так же, как и другие республики. Украина, Казахстан и другие тоже могут называться Россией. Спасибо.
Спасибо.
Ну, она образовалась после развала Советского Союза, но она правопреемник Советского Союза. Тут не все так просто. Другие-то республики не объявили себя правопреемниками. И, соответственно, здесь и плюсы, и минусы есть от того, что и какие-то мы несем и отрицательные последствия. Поэтому другие не имеют. Но вы имеете в виду, что была действительно одна страна, одна держава. Вот я, например, я был в советское время в Прибалтике, я был на Украине, я был в Белоруссии, я был в Казахстане, в Грузии. Ну, не могу сказать, что часто туда. Ну, как-то так жизнь мотала. Да, и я никогда не чувствовал себя за границей. Особенно, конечно, в Белоруссии и на Украине я всегда чувствовал себя в родной стране. И вот я был несколько раз в Тирасполе, вот уже последние годы был в Киеве и так далее. Но в Белоруссии я всегда не чувствовал себя за границей. Хотя они уже давно за границей. Это мы действительно... И люди там не вели себя, и они тоже не чувствовали и не говорили со мной. Даже, я помню, мы ехали в Киеве на такси с друзьями и шутили над вывесками. Ну, как там... смешно звучат названия, да. И шофер, таксист обиделся и говорит, что вы там, мы что, виноваты?
Ну, кстати,
там,
прав был. Кстати, таксист был прав.
Да, и мы везде чувствовали, что это вот мы искусственно разрезаны, разделены. Они, конечно, их дурачат уже 30 лет, вы вдумайтесь. Уже выросли люди на этих лживых учебниках. Причем, если вы думаете, что где-то... Вот, допустим, если вы думаете, что, например, в Армении или в Беларуси все в порядке, вы ошибаетесь. Там тоже не все в порядке в отношении трактовки истории и так далее. Просто разница есть, потому что в Прибалтике, на Украине сейчас, там, допустим, в том же Казахстане, там вообще вот история искажена радикально, понимаете? То есть вы даже вот ужас, ну, почему-то наши власти предпочитают на это не обращать внимания, почему понятно, но... Ужас возьмет, если вы увидите, что они там в учебниках пишут. Это же детям. Я уже молчу, что там ученые пишут в своих псевдонаучных монографиях и так далее. Басмачи там, национальные герои, главари, вожди национально-освободительного движения и так далее. Бандиты, грабители. Я не против, если бы там было, но этого не было. То есть идет, значит, не только на Украине это все, это идет по всему периметру этих бывших советских. Поэтому они, конечно, никто из них никогда себя не объявит. Они сейчас бодаются насчет, сейчас вот фильм выходит про княгиню Анну Киевскую, вот эту. То есть вот они как клоунада какая-то. Кстати говоря, Украина погружается в нищету, растут тарифы и так далее. А вы посмотрите, сколько они снимают исторических фильмов. Сколько они снимают сейчас исторических. То есть на это деньги откуда-то есть. Да? И для чего это делается? Чтобы промыть людям мозги, чтобы показать, что, ну, навязать свою антироссийскую...
Вот этот Институт национальной памяти, киевский, вот сейчас ему выделили какие-то очень серьезные деньги.
Да, и они же... То есть вот просто действительно смотришь на них и думаешь, да, вот почему вот у них на эту историю есть деньги, да? Может быть, это связано с тем, что у них нет нефти и газа. Какая-то есть зависимость. Чем больше в стране нефти и газа, тем меньше власти уделяют внимание культур-мультур, образованию, медицине, здравоохранению, истории и прочим важным для населения вещам.
Ваш вопрос? Ваш вопрос Александру Колпатиди. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Александр, спасибо за передачу, спасибо ведущему. У меня такой вопрос. Вот вспоминали казачество. А почему казачество не реабилитировано до сих пор, как пострадавшее? И, ну, как вы думаете, и почему не реабилитирована, не восстановлена республика немцев по Волжье? Мне, как тверскому жителю, вроде бы как все равно, но мне кажется, это не просто так.
Спасибо. Спасибо.
Ну... Казачество, как казачество, ведь не репрессировалось, они тоже стали жертвами репрессии, как и все остальное население. И, ну, практически, вот что я знаю, все репрессированные казаки реабилитированы. Казачество не может быть репрессировано как отдельный народ. Этого ни в коем случае нельзя делать. Чем опасно вот нынешнее эти казакоманское движение, что они претендуют на то того, что они не русские. Ну, мало того, что среди них полно там каких-то осетин, там, даже буряты какие-то там есть и так далее. Уж эти-то, понятно, не русские. Но основная эта масса казачества – это русские. Они, значит, там ищут все какие-то корни, написан... Вот ни одной книги, которую издана последние 25 лет по происхождению казаков, нигде вы не найдете, что они себя считают русскими. Они везде там ищут каких-то там... Ну, я не хочу сейчас, это долгая история. Там, это опасно. Это создание
нового мифа.
Да, идентичности, навязывание иной идентичности, учитывая тем более, что казачество у нас расселено по границе, и они всегда представляли в этом смысле опасность, и поэтому с этим заигрывать нельзя. А, к сожалению, статей, где это все разоблачается, я практически не видел. Ну, есть пара-тройка, да, но это любому, любой историк, этнограф скажет, что это просто смешно, что это анекдот, это вообще... Но это навязано сейчас казачеству, поэтому так как они не репрессировались именно как казачество, да, ну, понятно, что, конечно, казачество тоже сильно пострадало во время Большого террора и так далее. Кстати, практически подавляющее большинство вождей Красного трудового казачества было репрессировано. Ну, вот это мы говорили, это ижовская банда, она хотела вызвать массовое недовольство в стране, и она, конечно, убивала самых лучших людей прежде всего. Значит, что там еще спросили?
Немцы Поволжья.
Да, немцы Поволжья. Ну, они же в основной массе уехали в Германию, рыба ищет где глубже. И на самом деле, если так говорить, просто огромное количество было национальных образований, которых... не было там. Была Карело-Финская республика, были районы национальные польские на Украине, в Белоруссии. Там, ну, там просто настолько, ну, вот до сих пор существует Биробиджан, как она называется?
Еврейская.
Да, подобная. Да. Но как в том анекдоте, когда в Биробиджане пришел приказ создавать колхозы, в Москву телеграмма, колхозы созданы, срочно высылайте колхозников. Там никогда не было большинства еврейского населения, они там были в меньшинстве всегда, а сейчас они в абсолютном меньшинстве. Но существует, тем не менее. Кстати, что интересно, один из, по-моему, начальников управления НКВД был таки еврей. Все остальные были, по-моему, не евреи.
Где?
На протяжении... Да, да, на протяжении всех, там сколько, 100 лет...
Существование.
Не, не 100 лет, они меньше существуют, да, они... Там сколько там они... Ну, гораздо меньше, да, но все равно многих десятилетий только одного еврея-чекиста нашли на руководство Биробиджаном. А так нет смысла, они все уехали, там немцев меньшинство.
Так, Саш, значит, еще что-нибудь по истории, потому что нет времени на вопрос, что еще можешь порекомендовать почитать по истории?
Могу порекомендовать почитать вот конкретно по Курской битве Замулина, прежде всего. По разведке, ну, очень был хороший такой Никольский книжка, но я думаю, можно найти ее. Виталий Никольский, он сам был разведчик, очень крупный, и один из руководителей вот этого партизанского движения в годы войны, да. Очень много, да. Потом, ну, Горбунова я называл.
Сейчас, Рейли, Сидней Рейли, король шпионов, Кука. Хорошая книжка или...
Очень хорошая, очень хорошая, очень хорошая. То есть это действительно полная, знаете, как говорится, черная магия и сеанс ее
разоблачения. Да. Да.
Вот именно, вот для меня это просто эталон. Вот человек столько нарыл, он так этого Рейли разоблачил, вот он разоблачил миф о нем, да.
Так самое интересное, разоблачить-то разоблачил, но книга менее интересной не стала.
Да, да, нет, она стала гораздо более интересной, да. Гораздо более, то есть вот эта его разоблаченная биография оказалась интереснее, чем легенда. То есть я говорю, что вот на самом деле для меня вот этот Кук, такой, я с ним познакомился, ну, дурак дураком, ну, такую книгу написал. И, в общем, честное слово, вот образец работы историка, как надо не верить ни во что и разоблачать все мифы.
Саш, огромное спасибо, до следующего воскресенья, до свидания.
До свидания.